решительно отмахнется от такой нелепой мысли. Весь остаток пути они прошли молча, каждый погруженный в свои мысли. До самой Киевской туннель оказался совершенно спокойным, пустым, сухим и чистым, но, вопреки всему, тяжелое, давящее ощущение того, что впереди ждет что-то нехорошее, сгущалось с каждым шагом. Как только они ступили на станцию, оно нахлынуло, словно прорвавшиеся грунтовые воды, такое же неудержимое, такое же мутное и ледяное. Здесь безраздельно правил страх, и видно это было с первого взгляда. Та ли это солнечная Киевская, про которую ему говорил кавказец, сидевший с ним в одной клетке в фашистском плену? Или он имел в виду станцию с тем же названием, расположенную на Филевской ветке? Сказать, что станция была заброшена и что все ее обитатели бежали с нее, было нельзя. Народу здесь было довольно много, но создавалось впечатление, что Киевская не принадлежит ее жителям. Все они старались держаться кучками, палатки лепились к стенам и друг к другу в центре зала. Необходимая по правилам противопожарной безопасности дистанция нигде соблюдена не была. Наверное, живущим в этих палатках людям приходилось остерегаться чего-то более опасного, чем огонь. Проходящие мимо сразу же отводили глаза, когда Артем смотрел им в лицо, а у тех, кто не успевал это сделать, был загнанный взгляд. Платформа, зажатая между двумя рядами низких круглых арок, с одной стороны несколькими эскалаторами уходила вниз, с другой чуть приподнималась невысокой лестницей и открывала боковой переход на другую станцию. В нескольких местах тлели угли, и ощущался дразнящий запах жареного мяса. Где-то плакал ребенок. Пусть Киевская и находилась на пороге вымышленного перепуганными челноками города мертвых, сама-то она была вполне живая. Быстро попрощавшись, челноки исчезли в переходе на другую линию. Мельник, хозяйски оглядевшись по сторонам, решительно зашагал в сторону одного из переходов. Здесь он бывал регулярно, это было видно сразу. Артем не мог приложить ума, зачем сталкер так подробно выспрашивал у челноков о станции. Надеялся, что в их байке случайно вплетется намек на истинное положение вещей. Пытался вычислить возможных шпионов. Через секунду они остановились у входа в служебное помещение. Дверь здесь была выбита, но снаружи стоял охранник. «Начальство», — догадался Артем. Навстречу сталкеру вышел гладко выбритый пожилой мужчина с аккуратно зачесанными волосами. На нем была старая синяя форма работника метрополитена, застиранная и выцветшая, но удивительно чистая. Непонятно было, как он умудряется следить за собой на этой станции. Человек отдал мельнику честь, почему-то приложив к виску всего два пальца, и не всерьез, как это делали дозорные в туннеле, а карикатурно. Его глаза насмешливо щурились. «День добрый», — сказал он приятным глубоким голосом. «Здравия желаю», — отозвался сталкер и улыбнулся. Через 10 минут они сидели в теплой комнате и пили непременный грибной чай. На сей раз Артема не выставили наружу, как он ожидал, а позволили присутствовать при обсуждении серьезных дел. К сожалению, из беседы сталкера и начальника станции, которого тот называл Аркадием Семеновичем, он все равно ничего не понял. Сначала мельник спросил про какого-то Третьяка, затем принялся выяснять, нет ли изменений в туннелях. Начальник сообщил, что Третьяк ушел по своим делам, но вернуться должен совсем скоро, и предложил подождать его. Затем они углубились в детали каких-то соглашений, так что Артем скоро совсем утратил нить разговора. Он просто сидел, тянул горячий чай, грибной дух которого напоминал ему о родной станции, и осматривался вокруг. Здесь было видно, что когда-то станция жила богаче и спокойнее. Стены комнаты были завешены побитыми молью, но сохранившими рисунок коврами. В нескольких местах прямо поверх ковров были приколоты карандашные наброски туннельных разветвлений в широких позолоченных рамах. А стол, за которым они сидели, выглядел совершенно антикварно, и Артем даже не мог себе представить, сколько сталкеров потребовалось, чтобы стащить его вниз из чьей-то пустой квартиры, и сколько хозяева станции согласились за него заплатить. На одной из стен висела потемневшая от времени сабля, а рядом доисторического вида пистолет, явно непригодный к стрельбе. В дальнем конце комнаты, на шифоньере, стоял огромный белый череп, принадлежавший неизвестному существу. «Да нет там ничего в туннелях этих», — покачал головой Аркадий Семенович. «Караулим, чтобы людям спокойнее было. Ты ведь сам там бывал. Прекрасно знаешь, что оба перегона метрах в 300 от станции завалены. Ниоткуда там чему-то взяться. Суеверие это». «Но люди ведь пропадают», — нахмурился Мельник. «Пропадают», — согласился начальник. «Но ведь неизвестно куда. Я думаю, страшно, вот и бегут. На переходах у нас кордонов нет, а там, — он махнул рукой в сторону переходов, — целый город. Есть куда податься. И на Кольцо, и на Филевскую. Ганзы, говорят, сейчас с нашей станции пускают людей». «А чего боятся?» — спросил сталкер. «Как чего? Того, что люди пропадают. Вот тебе и замкнутый круг», — Аркадий Семенович развел руками. «Странно», — недоверчиво протянул Мельник. «Знаешь, мы пока Третьяка ждать будем. Сходим разок в караул. Так, ознакомиться. А то смоленские тревожатся». «Понимаю», — закивал начальник. «Вы вот что, сейчас в третью палатку зайдите. Там Антон живет. Он у следующей смены командиром. Скажи от меня». В палатке с намалеванной цифрой 3 было шумно. На полу двое мальчишек лет 10, оба почти альбиносы, как и большинство родившихся в метро детей, играли со стрелянными автоматными гильзами. Рядом с ними сидела маленькая девочка, которая смотрела на братьев округлившимися от любопытства глазами, но не решалась участвовать в игре. Опрятная женщина средних лет в переднике нарезала к обеду какую-то снедь. Здесь было уютно, в воздухе стоял вкусный домашний запах. «Антон вышел, присядьте, подождите», — радушно улыбнувшись, предложила женщина. Мальчики сначала уставились на них настороженно. Потом один из них подошел к Артему. «У тебя гильзы есть?» — спросил он, глядя на него из-под лобья. «Олег, немедленно прекрати клянчить», — строго сказала женщина, не отрываясь от готовки. К его удивлению, Мельник запустил руку в карман своих штанов, пошарил там и извлек несколько необычных продолговатых гильз, явно не от Калашникова. Зажав их в кулаке и потряся им, как погремушкой, сталкер протянул сокровище мальчишке. У того немедленно загорелись глаза, но взять он их не отваживался. «Бери, бери», — сталкер подмигнул ему и сыпал гильзы в протянутую детскую ладошку. «Все, теперь я побежу. Смотри, какие огромные. Это будет спецназ», — радостно завопил мальчуган. Присмотревшись, Артем увидел, что гильзы, в которые они играли, были выстроены в ровные ряды и, видимо, изображали солдатиков. Он и сам так когда-то играл. Но только ему повезло, у него были еще настоящие маленькие оловянные бойцы, пусть и из разных наборов. Пока на полу разворачивалось сражение, в палатку вошел отец мальчишек, невысокий худой человек с жидкими русыми волосами. Увидев чужих, он молча кивнул им и, так и не промолвив ни слова, напряженно уставился на Мельника. «Папа, папа, ты нам еще гильз принес? У Олега теперь больше, ему длинных дали», — принялся теребить отца за штаны второй мальчик. «От начальства», — объяснил сталкер. «На дежурство с вами в туннели пойдем. Подкрепление вроде». «Куда там еще подкрепление?» — проворчал хозяин палатки, но черты его лица разгладились. «Антон меня зовут. Пообедаем только и пойдем. Садитесь». Он указал на набитые мешки, которые заменяли в этом доме стулья. Несмотря на сопротивление гостей, обоим досталось по дымящейся миске с незнакомыми Артему клубнями. Он вопросительно посмотрел на сталкера, но тот уверенно наколол кусок на вилку, отправил в рот и начал жевать. На его каменном лице отразилось даже нечто похожее на удовольствие, и это придало Артему храбрости. На вкус клубни были совсем не похожи на грибы. Они были сладковатыми и чуть жирными, а насыщение от них наступало уже через несколько минут. Сначала Артем хотел было спросить, что они едят, но потом подумал, что лучше уж ему этого не знать. Вкусно и ладно. Держит же кое-где крысиный мозг за деликатес. «Пап, а можно я с тобой пойду на дежурство?» Съев половину своей порции и размазав по краям остатки, спросил тот мальчишка, которому сталкер подарил гильзы. «Нет, Олег, ты же сам знаешь», — нахмурившись, ответил хозяин. «Олеженька, какое еще дежурство? Что ты выдумываешь? Туда мальчиков не берут», — схватив сына за руку, запричитала женщина. «Мам, какой у тебя мальчик?» — неловко оглядываясь на гостей и пытаясь говорить басом, протянул Олег. «Даже и не думай. До истерики меня хочешь довести?» — повысила голос мать. «Ну ладно, ладно», — пробормотал мальчишка. Но как только женщина отошла в другой конец палатки, чтобы достать еще что-то к столу, он дернул отца за рукав и громко прошептал: «Ну ты же в прошлый раз брал меня!» «Разговор окончен», — строго сказал тот. «Все равно...» — последние слова Олег уже промычал себе под нос так, что было не разобрать. Доев, хозяин встал из-за стола, отпер стоящий на полу железный ящик, достал оттуда старый армейский АК-47 и сказал: «Пойдем, что ли? Сегодня смена короткая, через 6 часов назад буду», — сообщил он жене. Вслед за ним поднялись и Мельник с Артемом. Маленький Олег отчаянно смотрел на отца и беспокойно ерзал на месте, но не решался ничего сказать. У черного жерла туннеля, на краю платформы, свесив ноги вниз, сидели двое караульных. Третий стоял на путях и всматривался в темноту. На стене была надпись через трафарет: «Арбатская конфедерация. Добро пожаловать». Буквы были полустерты, сразу становилось ясно, что краску уже давно не обновляли. Переговаривались караульные шепотом и даже шикали друг на друга, если один из них вдруг повышал голос. Кроме сталкера и Артема, с Антоном шли еще двое местных. Оба они были мрачные и неразговорчивые. На гостей поглядывали недоброжелательно, а как их зовут, Артем так и не расслышал. Обменявшись короткими фразами, сохранявшими вход в туннель людьми, они слезли на пути и медленно двинулись вперед. Круглые своды туннеля были здесь совершенно обычные. Пол и стены выглядели нетронутыми временем и разрушением, и все же Артема уже с первых шагов начало охватывать то неприятное чувство, о котором говорили челноки. Из глубины им навстречу выползал темный, необъяснимый страх. В перегоне было тихо, только издалека слышались человеческие голоса. Там, наверное, и располагался дозор. Это был один из самых странных постов, которые Артему приходилось видеть. На набитых песком мешках сидели кружком несколько человек. Посередине стояла железная печка-буржуйка, чуть подаль — ведро мазута. Лица дозорных освещали только пробивавшиеся сквозь щели в печке язычки пламени и неровное пламя фитиля, подвешенное на цепочке масляной лампы. От несвежего дыхания туннелей лампа чуть-чуть раскачивалась, и от этого казалось, что тени сидящих неподвижно людей живут своей собственной жизнью. Но самое главное — дозорные спокойно сидели спиной к туннелю, и это резало глаз больше всего. Прикрываясь ладонями от слепящих лучей карманных фонарей сменщиков, дозорные засобирались домой. «Ну как?» — спросил у них Антон, зачерпывая ковшом мазут. «Как тут может быть?» — невесело усмехнулся старший смены. как всегда. Пусто, тихо. Он шмыгнул носом и, сгорбившись, зашагал к станции. Пока остальные пододвигали свои мешки ближе к печке и рассаживались, Мельник обратился к Антону. «Ну что, сходим дальше? Посмотрим, что там?» «Да там нечего смотреть. Завал как завал. Я-то уже 100 раз видел». «Сходи, если хочешь. Тут 15 метров всего», — он указал через плечо в сторону парка Победы. Туннель перед завалом был полуразрушен. Пол был покрыт кусками камня и землей. Потолок в некоторых местах просел, а стены осыпались и сузились. Сбоку чернел перекошенный проем входа в неизвестное служебное помещение. А в самом конце этого аппендикса ржавые рельсы упирались в груду раскрошенных бетонных блоков, перемешанных с булыжниками и грунтом. В эту земляную толщу погружались и шедшие вдоль стен железные трубы коммуникаций. Осветив фонарем обрушившийся туннель и не найдя никаких тайных лазов, Мельник пожал плечами и вернулся к скособоченной двери. Он направил луч внутрь, заглянул туда, но порога так и не переступил. «Во втором перегоне тоже никаких изменений?» — спросил он у Антона, вернувшись к печке. «Как 10 лет назад все было, так и сейчас», — отозвался тот. Они надолго замолчали. Теперь, когда фонари были потушены, а свет исходил лишь от неплотно прикрытой печки да от крошечного огонька за закопченным стеклом масляной лампы, тьма вокруг стала настолько плотной, что, казалось, выталкивала из себя чужеродные тела, словно соленая вода. Поэтому, наверное, все дозорные сгрудились вокруг печки так близко, как только было возможно. Здесь темноту и холод прореживали желтые лучи, и дышалось свободнее. Артем терпел сколько мог, но потребность услышать хоть какой-то звук заставила его преодолеть стеснение. «Я на вашей станции раньше не был никогда», — кашлянув, — сказал он Антону. «Не понимаю вот, зачем вы тут дежурите, если там ничего нет? Вы же туда даже не смотрите». «Порядок такой», — объяснил старший. «Говорят, что потому здесь ничего такого и нет, что мы дежурим». «А что там дальше за завалом?» «Туннель надо думать». «До самого...» Он прервался на секунду, обернувшись назад и посмотрев на тупик. «До самого Парка Победы. А там живет кто-нибудь?» Антон ничего не ответил, только неопределенно мотнул головой, помолчал, а потом поинтересовался. «Ты что же, вообще ничего о Парке Победы не знаешь?» И так и не дождавшись от Артема ответа, продолжил. Бог знает, что там сейчас осталось, но раньше там была огромная двойная станция. Одна из тех, которые в последнюю очередь строились, совсем новая. Те, кто постарше и бывал там еще тогда, ну, до. Так вот, они говорят, что очень богато было сделано, и залегала она очень глубоко, не как другие новостройки. И надо думать, люди там жили припеваючи, но недолго. Пока туннели не обрушились. «А как это случилось?» — спросил Артем. «У нас говорят», — Антон оглянулся на остальных, — «что само рухнуло. Плохо спроектировано было. На строительстве воровали или еще что-нибудь. Но это уже так давно было, что точно не помнит никто». «А я вот слышал», — тихо сказал один из дозорных, — «что начальство здешнее оба перегона взорвало к чертям. То ли конкуренция с Парком Победы у них была, то ли еще чего. Может, боялись, что парк их со временем под себя подомнет. А у нас на Киевске в то время сам знаешь, кто распоряжался. Кто на рынке раньше фруктами торговал. Народ горячий, к разборкам привычный. ящик динамита в этот туннель, ящик в тот, от своей станции подальше. И понеслось. Вроде и без крови, и проблема решена.
И что с ними потом стало, поинтересовался Артем.
Ну, мы-то не знаем, мы потом уже сюда пришли, начал было Антон, но разговорившийся дозорный перебил его.
Да что-то может стать.
Перемерли все. Сам должен понимать, когда станция от метро отрезана, там долго не выживешь. Фильтры сломались, или генераторы, или заливать начало. И все, на поверхности и сейчас ты не разгуляешься. Я слышал, сначала они вроде копать пытались, но потом отступились. Те, кто здесь дежурил вначале, говорят, что через трубы крики слышали. Но скоро и это прекратилось. Он кашлянул и протянул ладони к печке. Согрев руки, дозорный посмотрел на Артема и добавил. Это даже не война была. Кто же так воюет? Там ведь у них и женщины, и дети были. Стрик. Целый город. И за что? Так просто деньги не поделили. Вроде сами никого и не убивали. А все равно. Вот ты спрашивал, что там по ту сторону завала. Смерть там. Антон покачал головой, но ничего не сказал. Мельник внимательно посмотрел на Артема, открыл было рот, будто собираясь что-то прибавить к услышанной истории, но передумал. Артему стало совсем холодно, и он тоже потянулся пробивавшимся сквозь печную заслонку огненным язычком. Он пытался представить себе, что значит жить на этой станции, жители которой верят, что рельсы, уходящие от их дома, ведут прямиком в царство смерти. Он постепенно начинал понимать, что их странное дежурство в этом оборванном туннеле было не необходимостью, а скорее ритуалом. Кого они пытались отпугнуть, сидя здесь? Кому могли помешать пройти на станцию, а то и во все остальное метро? Становилось все холоднее, и от озноба не спасали уже ни печка-буржуйка, ни теплая куртка, выданная мне. Неожиданно сталкер резко обернулся к ведущему на Киевскую туннелю и приподнялся с места, вслушиваясь и всматриваясь. Через несколько секунд причину его беспокойства понял и Артем. Оттуда раздавались быстрые легкие шаги. В отдалении метался светлячок слабого фонарика, словно кто-то мчался, перескакивая через шпалы, изо всех сил спеша к ним. Сталкер вскочил с места, прижался к стене и нацелил на пятно света автомат. Антон спокойно поднялся, вглядываясь в темноту, и по его расслабленной позе сразу становилось понятно, что он не может себе представить никакой серьезной опасности, которая исходила бы с той стороны туннеля. Мельник щелкнул выключателем своего фонаря, и тьма неохотно отползла назад. В шагах в 30 от них посреди полотна замерла хрупкая фигурка с поднятыми вверх руками. «Пап, это я! Не стреляйте!» Голос был, несомненно, детский. Сталкер отвел луч в сторону и, отряхиваясь, поднялся с земли. Через минуту ребенок уже стоял у печки, смущенно разглядывая свои ботинки. Это был сын Антона, тот самый, который просился с ним на дежурство. «Случилось что-нибудь?» — встревоженно спросил его отец. «Нет, я просто с тобой очень хотел. Я уже не маленький в палатке с мамой сидеть. Как ты сюда пробрался? Там же охрана. Соврал, что мама к тебе послала. Там дядя Петя, он меня знает. Сказал только, чтобы я ни в какие боковые проходы не заглядывал и шел быстрее. И пусти. Мы с дядей Петей еще поговорим», — мрачно пообещал Антон. «А ты пока подумай, как маме это объяснять будешь. Обратно я тебя одного не пущу. Мне можно с вами остаться?» Мальчик не смог сдержать свой восторг и принялся прыгать на месте. Антон подвинулся в сторону, усаживая сына на нагретые своим телом мешки с
снял куртку и закутал его было, но мальчишка тут же сполз на пол и, достав из кармана, разложил на тряпочке принесенное с собой добро, пригоршню гильз и еще несколько предметов. Сидел он рядом с Артемом, и у того было время, чтобы изучить все эти вещи. Самое интересное оказалась маленькая металлическая коробочка с вертящейся ручкой. Когда Олег держал ее в одной руке и проворачивал ручку пальцами другой, коробочка издавала звонкие металлические звуки, начинала проигрывать несложную механическую мелодию. Самым интересным было то, что стоило прислонить ее к другому предмету, как тот начинал резонировать, многократно усиливая звук. Лучше всего это выходило в железной печке, но долго продержать там устройство не удавалось, потому что оно нагревалось слишком быстро. Артему стало так любопытно, что он решил попробовать сам. «Это еще что?» — передавая ему горячую коробочку и дуя на обожженные пальцы, — сказал мальчишка. «Я тебе потом такую штуку покажу», — заговорщически пообещал. Следующие полчаса протекли медленно. Артем, не замечая недовольных взглядов дозорных, бесконечно крутил ручку и вслушивался в музыку. Мельник о чем-то шептался с Антоном. Мальчик возился на полу с гильзами. Мелодия, которую проигрывала эта крошечная шарманка, была довольно тоскливая, но непонятным образом околдовывала, и остановиться было просто невозможно. «Нет, не понимаю», — сказал сталкер и встал со своего места. «Если оба туннеля обрушены и охраняются, куда же, по-вашему, деваются люди? А кто сказал, что все дело в этих туннелях?» Антон посмотрел на него снизу вверх. «И переходы есть на другие линии, целых два, и перегоны к Смоленской. Я думаю, кто-то просто наши суеверия использует». «Да какие там суеверия?» — вмешался тот дозорный, что рассказывал про взорванные туннели и оставшихся по другую сторону людей. «Проклята наша станция за то, что с Парком Победы стала. И мы все, пока на ней живем, прокляты!» «Да брось ты, Саныч, воду мутить!» — недовольно оборвал его Антон. «Тут люди серьезные спрашивают, а ты со сказками своими. Пойдем пройдемся. Я там по дороге дверь видел и отход боковой. Посмотреть хочу», — предложил ему Мельник. «На Смоленской тоже люди беспокоятся. Твалтвадзе лично интересовался». «Вот теперь он заинтересовался, да?» — грустно улыбнулся Антон. «Да ладно уж, чего там притворяться. От конфедерации нашей одно название осталось. Каждый сам за себя. Полисе даже уже вопросы задают. На вот, одну пульсу». Сталкер вытащил из кармана сложенный газетный листок. Артем видел такие газеты в полисе. В одном переходе стоял лоток, где их можно было купить, но стоили они 10 патронов за штуку, и платить столько за лист оберточной бумаги с плохо пропечатанными сплетнями он не стал. Мельник, похоже, патронов не считал. Под гордым названием «Новости метро» на грубо обрезанном желтоватом листе ютились несколько небольших статей, одна из которых даже сопровождалась черно-белой фотографией. Заголовок гласил: «Загадочные исчезновения на Киевской продолжаются. Живы еще курилки, печатают». Антон осторожно взял в руки газету и разгладил ее. «Ладно, пойдем, покажу тебе твои боковые ответвления. Оставишь почитать?» Сталкер кивнул. Антон поднялся, посмотрел на сына и сказал ему: «Сейчас приду. Смотри, не шали тут без меня». И, обернувшись к Артему, попросил: «Присмотри за ним, будь другом». Артему ничего не оставалось, как кивнуть. Как только его отец и сталкер отошли подальше, Олег вскочил, с озорным видом отнял у Артема коробочку, крикнул ему: «Догоняй!» и бросился бежать к тупику. Вспомнив, что мальчишка теперь под его ответственностью, Артем виновато посмотрел на остальных дозорных, зажег фонарь и пошел за Олегом. Мальчик не стал исследовать полуразрушенное служебное помещение, как того опасался Артем. Он ждал у самого завала.
«Смотри, чего сейчас будет», — сказал мальчишка.
Олег вскарабкался на камни, оказавшись на уровне исчезающих в завале труб. Потом он достал свою коробочку, приложил ее к трубе и завертел ручку.
«Слушай», — восторженно предложил он. Труба загудела, резонируя, и словно вся наполнилась изнутри простой, унылой мелодией, которую играла шкатулка.
Мальчик припал ухом к трубе и, как завороженный, продолжал крутить ручку, извлекая из металлической коробочки звуки. На секунду он остановился, вслушиваясь, радостно улыбнулся, а потом спрыгнул с каменной груды и протянул шкатулку Артему.
«На, сам попробуй!»
Артем вполне себе мог представить, как изменится звук мелодии, пропущенный сквозь полый металл трубы. Но глаза мальчишки так горели, что он решил не вести себя, как последний зануда. Приставив коробочку к трубе, он прижался к холодному железу ухом и начал проворачивать рукоятку.
Музыка загремела так громко, что он чуть не отдернул голову.
Законы акустики Артему знакомы не были, и каким чудом этот кусок железа может во столько раз усиливать и придавать объем мелодии до того беспомощно дребезжавшей внутри коробочки, он понять не мог. Покрутив ручку еще несколько секунд и проиграв коротенький мотив добрых 3 раза, он кивнул Олегу.
«Здорово! Послушай еще!» — засмеялся тот.
«Не играй, просто слушай!» Артем пожал плечами, оглянулся на пост, не вернулись ли дозорные, и снова приложился ухом к трубе. Что-то можно было услышать теперь. Ветер, отголоски страшного шума, который затопил туннели между Алексеевской и проспектом Мира. Уже через миг он понял, почему так радовался мальчику. Однако ему самому от этого совсем не стало весело. Из невообразимого далека, с трудом пробивающиеся земляную толщу, доносились приглушенные звуки. Они шли со стороны мертвого парка Победы. Никаких сомнений в этом быть не могло. Артем замер, вслушиваясь, и постепенно холодея понял, он слышит нечто невозможное. Музыку. Одну ноту за другой. Кто-то или что-то в нескольких километрах от него воспроизводило тоскливую мелодию из музыкальной шкатулки. Но это было не эхо. В нескольких местах неведомый исполнитель ошибся, кое-где затянул ноту, но мотив оставался вполне узнаваем. И главное, это был вовсе не пружинный перезвон. Звук напоминал скорее гудение или пение. Невнятный хор, множество голосов. Нет, все же гудение. «Что, играет?» — с довольным видом спросил у него Олег.
«Дай я еще послушаю». «Что это?» — еле разлепив губы, хрипло пробормотал Артем.
«Музыка. Труба играет», — просто объяснил мальчик. То тоскливое, гнетущее впечатление, которое это жуткое пение произвело на Артема, мальчишке, похоже, не передавалось. Для него это была просто веселая игра, и вряд ли он задавался вопросом, что может отзываться на мелодию, на отрезанной от всего мира станции, где все живое кануло в ничто больше 10 лет назад. Олег снова залез на камни, приготовившись было запустить свою машинку еще раз. Но Артему вдруг стало необъяснимо страшно за него и за себя. Он схватил мальчишку за руку и, не обращая внимания на его протесты, потащил за собой к печке.
«Трус, трус!» — кричал Олег. «Только маленькие в эти сказки верят».
«Какие еще сказки?» Артем остановился и заглянул ему в глаза.
«Что они детей забирают, которые в туннеле трубы слушать ходят?»
«Кто забирает?» Артем потащил его дальше к печке.
мертвые.
Разговор оборвался. Говоривший про проклятие дозорный встрепенулся и окинул их таким пристальным взглядом, что слова сами собой застряли в горле. Приключение их закончилось как нельзя вовремя. К посту возвращались Антон и сталкер, и с ними шел кто-то еще. Артем быстро усадил мальчика на место. Отец мальчишки просил его присмотреть за Олегом, а не потакать его капризом. Да и кто знает, в какие суеверия на самом деле верил сам Антон. «Извини, задержались». Старший опустился на мешки рядом с Артемом. «Не шалил он тут?» Артем покачал головой, надеясь, что у мальчишки хватит ума не хвастаться их авантюрой. Но тот, похоже, и сам прекрасно все понимал. С увлеченным видом Олег принялся заново расставлять свои гильзы. Третий человек, который пришел со старшим и сталкером, лысеющий худой мужчина с опалыми щеками и мешками под глазами, Артему был незнаком. К печке он подошел только на минуту. Дозорным кивнул, а Артема рассмотрел изучающе, но ничего ему не сказал. Представил его мнение. «Это третья», — сказал он Артему. «С нами дальше пойдет. Специалист. Ракетчик».